18 часов и чуть больше 5 минут в Москве. На YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43», надеюсь, долгожданная. Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва и Алексей Кузнецов, в ней уже не работающие, обсуждают различные сюжеты из отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Не по воле, но по вине, конечно. Участников этой передачи. Да, ну, Андрей Меликов, наш звукорежиссер, как обычно, на боевом посту, звуко- и видеорежиссер. Так вот, не по воле, но по вине участников передачи, на 3 передачи, на 4 недели фактически мы должны были прерваться. Сначала Леонид уезжал на север по делам, потом я на юг по делам. Ну и вот в результате только сейчас мы встретились для того, чтобы начать новую тему, которая является на самом деле вполне себе продолжением предыдущей темы, той самой, где мы говорили о внешней политике эпохи Александра II. Мы сразу тогда говорили, что сначала мы будем говорить о европейском направлении, а затем переключимся на направление восточное. Причем, если раньше восточным вопросом часто называли взаимоотношения с Турцией, то сегодня это будет действительно Восток. Мы перемещаемся в регион Центральной Азии, в его подрегион, в Среднюю Азию, как это называлось тогда, сейчас в самом начале об этом терминологической путанице будет несколько сказано, поговорим об отношениях с Китаем, поговорим об отношениях с Японией, то есть дальней восточной политике. Но начать мне хочется с маленького ностальгического...
Сейчас будет еще разговор об Аляске.
О совсем Дальнем Востоке.
Да.
Вот. И хочу начать с маленькой ностальгической ноты. Андрей, дайте, пожалуйста, единственное сегодняшнее фото. У нас будут карты, а вот фото сегодня только одно. Вот смотрите, такая, так сказать, семья, насколько счастливая, по фото не поймешь. Семья, значит, много мальчиков, в середине сидит бравый офицер, слева по ходу зрителя от него женщина, может предположить, что это молодая жена с грудным ребенком на руках, но это не жена, как ни странно, этой девочке всего 15 лет на фотографии, я это знаю совершенно точно, вот, мужчина, офицер, подполковник, это моя прабабушка, мой прапрадедушка и ее 5 братьев. По младшему, по новорожденному, по Васеньке, которому здесь год на этой фотографии, даже меньше, наверное, можно точно сказать, что это либо конец 1905, либо начало 1906 года. Стало быть, это восточная Польша, Зегржская крепость, начальником инженеров которой был в тот момент подполковник Гершвиль. Почему я о них вспомнил? Дело в том, что меня с этой темой, с распространением влияния Российской империи в Среднюю Азию, связана история семьи, потому что мой дед 10 лет прослужил в качестве офицера в тех краях. В 1893 году штабс-капитан Гершвиль был переведен на Самаркандскую инженерную дистанцию, назначен помощником начальника Чарджуйской, сейчас мы скажем Чарджоуской инженерной дистанции, затем исполняющим должности начальника Кушкинского крепостного инженерного управления и, в конце концов, начальником инженеров крепости Кушка, той самой, про которую советские военные говорили, что дальше Кушки не пошлют и меньше взвода не дадут. Имея в виду, что, так сказать...
Это дед или прадед?
Это дважды прадед. Это дважды прадед, да, разумеется, на фотографии 906 года. Я его, конечно же, не знал, он умер в 30-м году. А вот прабабушку, которая умерла в 79-м, когда мне было уже 11 лет, я прекрасно помню, она меня вырастила. То есть между офицером на этой фотографии и мной ровно одно рукопожатие. Это, так сказать, я к тому, что изучайте, граждане, свою семейную историю, она может вам преподнести множество интересных, любопытных, приятных сюрпризов. Ну, а теперь я отговорил свое. Леониду тоже, безусловно, я просто прекрасно знаю, много есть чего интересного рассказать про свою семейную историю, но она к восточной...
Нет, насколько я знаю, к востоку она отношения не имела.
Да-да-да, к Востоку он отношения не имел. Итак, давай, Лень, как мы договаривались когда-то, когда расставались на вот эти недели, начнем с того, что четко еще раз, не первый раз уже проговорим, Центральная Азия, Средняя Азия. Как мы будем пользоваться этими терминами?
Ну, дело в том, что существует такое мнение, в общем, вполне обоснованное, что термин «Средняя Азия» – термин советский. Обосновано оно в одном только отношении. За пределами Советского Союза действительно этот термин не употреблялся. Говорили и писали везде Central Asia, то есть Центральная Азия. А неточно это мнение, потому что термин этот не только советский, но и российский, дореволюционный. В дореволюционной литературе говорилось «Средняя Азия». И мы сегодня будем употреблять все-таки термин «Средняя Азия». Я, так сказать, заранее прошу ни в каком имперстве нас не подозревать. А дело тут вот в чем. Понятие «Центральная Азия» шире, чем понятие «Средняя Азия». Потому что к Центральной Азии относится и Афганистан, и зачастую Иран. Хотя Иран иногда именуют «Middle East». Но, понимаете, опять же, термины на русском языке и на английском разные, потому что Middle East буквально переводить надо ведь как Средний Восток.
Средний Восток, а мы называем Ближним.
Да. У нас говорят чаще Ближний Восток. Вот к понятию Ближний Восток Иран уже не относят. Иран относится либо к Среднему Востоку, либо к Центральной Азии. Мы же сегодня под Средней Азией будем понимать прежде всего те территории, которые позднее оказались в составе Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и в меньшей степени Туркменистана, потому что Туркменистан Россия будет в основном, так сказать, присоединять уже в следующее царствование, и мы сегодня, в общем, об этом говорить почти не будем.
Ну и о Казахстане мы говорим как о Казахстане отдельно.
Понимаешь, дело в том, что вот мы взяли тему внешней политики Александра II. С Казахстаном здесь ситуация такая. Казахстан ведь делился на три больших, наверное, можно все-таки сказать, родовых объединения.
ЖУЗа ты
имеешь. Три так называемых ЖУЗа, да. Старший ЖУЗ, средний ЖУЗ и младший ЖУЗ. Так вот, младший ЖУЗ, который охватывал территорию западного Казахстана, был к России присоединен в самом начале царствования Анны Ивановны в 1731 году. Средний ЖУЗ – это восточный Казахстан. Он был присоединен тоже, в общем, при Анне Ивановне. Это, правда, произошло немножко попозже, в 1740 году. А вот что касается старшего ЖУЗа, то он достаточно долго оставался от России независим. И присоединение его относится уже к XIX веку, но главным образом к первой половине. Причем надо иметь в виду, что на территории старшего ЖУЗа, это Южный Казахстан, претендовали среднеазиатские государства, в частности, Коканское ханство. И под властью Коканского ханства юг Казахстан долгое время находился. Если вообще брать территорию старшего ЖУЗа, то это отчасти, большей частью Южный Казахстан сегодня и до некоторой степени территории, которая ныне входит в состав Узбекистана. Понятно, что граница расселения казахов, узбеков и других народов Средней Азии, в общем, не вполне совпадали с теми границами, которые были проведены при так называемом национально-территориальном размежевании в Средней Азии в советское время. После такого предисловия, наверное, мы действительно можем уже перейти к разговору о российской внешней политике в Средней Азии. И сразу следует сказать, и вот тут я попрошу первую карту показать. На этой карте хорошо видно, что в Средней Азии существовали тогда три крупных достаточно государства. Это Хивинское ханство, Коканское ханство и Бухарский Эмират. Ну, а что касается территорий, окрашенных здесь желтым цветом, то это как раз те территории, где существовало такое племенное деление, территории, которые ни в одно государство по-настоящему не входили. Следует иметь в виду, что население Средней Азии довольно разнообразно. Это узбеки, таджики, кыргызы, или как в российское и особенно в советское время говорили киргизы. Это каракалпаки и туркмены. Все эти народы, за исключением одного, тюркоязычные, таджики, ираноязычные.
Ираноязычный.
Да. Или, как в России еще говорили, персоязычные. Все государства, о которых сейчас идет речь, являлись частично феодальными. Но вот здесь, так сказать, старый термин исторической науки «многоукладность» мне кажется, вполне применим, потому что тут были и феодальные отношения, и, конечно, сохранялись и рабовладельческие отношения, и патриархальные черты сохранялись. Но если говорить о политическом устройстве этих государств, то они, в общем, все могут быть отнесены к феодальным деспотиям. Что касается экономики, в Средней Азии есть как плодородные долины, так и горы, и пустыни, полупустыни. Скажем, в Ферганской долине, или в Ташкентской долине, или в Зарафшанской долине. Здесь, конечно, было развитое и довольно интенсивное земледелие. И зерновые культуры, и садоводство, и, так сказать, различные огородные растения. А вот в степях и полупустынях здесь, конечно, преобладало кочевое скотоводство, кочевое, полукочевое. Я сказал степи и полупустыни, потому что совсем пустыни – это все-таки места, где люди не жили. Почти. Что касается промышленности, как таковая она здесь отсутствовала. Существовало в городах ремесленное производство. И с одной стороны, Средняя Азия, как район многонаселенный, представлял собой довольно обширный рынок. С другой стороны, эта обширность до некоторой степени иллюзорна. И, в общем, надо сказать, что русское купечество до поры до времени особого интереса к среднеазиатскому рынку не проявляло. Объяснялось это вот чем. Во-первых, собственный внутренний рынок российский был достаточно обширен. Во-вторых, знаешь, как теперь говорят, логистика. Путешествие в Среднюю Азию с торговыми целями было делом безумно рискованным, потому что по дороге был весьма велик шанс подвергнуться грабежу и лишить всего товара, а иной раз и просто угодить в неволю.
Причем я бы хотел уточнить, что по дороге не только на территории Средней Азии, но и по территории Российской империи.
Да,
Ты до Оренбурга еще дойди.
совершенно верно. И до Оренбурга, и от Оренбурга. Но были и другие причины. Вот я сказал о том, что это многонаселенные районы, это действительно так. Но покупательная способность этого населения была невелика. Кроме того, во всех государствах Средней Азии существовали дополнительные пошлины на товары, которые привозили купцы не мусульмане. То есть с российского купца здесь брали пошлину где-то в два, где-то и в четыре раза выше, чем с купца мусульманина. И это приводило к тому, что сбыт сюда из России был не очень выгоден. Вообще, надо сказать, что вот если мы сравним экспорт российских товаров в Среднюю Азию и импорт в Россию среднеазиатских товаров, то последний был вдвое выше. Например, в 1852 году из Средней Азии ввезли товаров на 1 400 000 в рублях тогдашних, А вывезли в Среднюю Азию российских товаров на 710 тысяч рублей. С другой стороны, Средняя Азия – это рынок, который, так сказать, осваивали не только русские купцы, а даже более активно осваивали купцы английские. Но первая попытка, что называется, завоевания Средней Азии. Давайте еще разок карту возьмем.
Все ту же, Андрей. Ага.
Пока ту же, да. Дело в том, что нам здесь нужно Хивинское ханство видеть. Вот в 39-40 годах оренбургский генерал-губернатор, тогда этот пост занимал Василий Алексеевич Перовский. Я как-то в одной из наших передач, когда речь о народниках шла, упоминал, что род Перовских, который, ну, вот уже школьники моего, не самого молодого поколения, знали главным образом по Софье Львовне Перовской.
Ну, конечно, дочь Льва
Ну
Перовского.
да. Так вот, это род, который восходит не к кому-нибудь, а к брату Елизаветинского фаворита Кириллу Григорьевичу Разумовскому. У его сына, единственного, у Алексея Кирилловича, насколько я помню, в законном браке детей не было, а вот побочные дети были, и от одного из его побочных сыновей пошел род Перовских. Род, который на самом деле славен не террористкой Софьей Львовной, а генералами, губернаторами, крупными чиновниками. Род этот ими изобилует. Так вот, Перовский предпринял поход на Хиву, но потерпел неудачу. Позднее, в 40-х годах, он предложил, чтобы, так сказать, повторно такое усилие предпринять, но в Петербурге его не поддержали. И не поддержали, по-видимому, потому, что тогда, в 40-х годах, когда Россия была очень активно втянута в европейские дела, в решении вот того восточного вопроса, связанного с Восточным Средиземноморьем, распылять силы на Среднюю Азию в Петербурге не считали нужным. В 50-х годах отношения между Россией и Коканским ханством осложнились. Дело в том, что я вот уже сказал, что коканцы претендовали на земли старшего жуза. Например, в 1808 году Коканское ханство завоевало ранее являвшееся независимым так называемое Ташкентское государство, ну или можно сказать Ташкентское ханство. И коканцы требовали, чтобы русские укрепления здесь были срыты, а земли казахов были переданы Коканду. Я имею в виду, конечно, земли Южного Казахстана. И в 1953 году Перовский так-таки вторгся в Коканское ханство. Вот теперь нам потребуется вторая карта. А я, так сказать, свою шпаргалочку возьму. Ну, у нас с тобой мелко выглядит, а у слушателя, я надеюсь, немножко покрупнее.
Безусловно.
Вторгшись в Коканское ханство, Перовский овладевает на Сырдарье крепостью, которая называется Ак-Мечеть. Сегодня это Кызылорда. Ну и параллельно Россия начинает продвижение на земли Большого Жуза. И вот в 1954 году на реке с хорошо всем известным названием Алма-Ата был построен город, который тогда назывался Верным. Но для того, чтобы найти Верное, надо перенестись сильно на восток. Вот ближе к восточной границе, которая здесь показана красной линией. И теперь центром Большого Жуза стал как раз именно город Верный. Верный, который впоследствии, уже в советское время, тоже будет называться Алма-Ата.
Ну и строился он изначально не как город, конечно, а как
Нет, конечно,
крепость,
как крепость. Конечно, как
крепость
крепость.
верная, затем верный,
Да,
да,
да.
вокруг.
Ну, так же, как на Кавказе. Грозная,
Грозная, потом Грозный, да.
Западная и так далее, да. Дело в том, что, понимаешь, вот мы говорим 53-й год. Что такое 53-й год? Это год, когда уже начинается Крымская война. И, естественно, Крымская война не только показала, так сказать, слабость российской экономики, но она еще и крайне обострила русско-английские отношения. И надо сказать, что среди русских генералов уже раздавались такие воинственные голоса, которые призывали готовиться к войне с Англией за Азию. Но правительство, и прежде всего занявший после смерти Николая I пост министра иностранных дел Александр Михайлович Горчаков, настаивали на том, что от войны следует воздерживаться, а стремиться к разрешению конфликтов мирным дипломатическим путем. Ну и вообще, надо сказать, что когда закончилось довольно бесславным Парижским миром Крымская война, Россия свое внимание к Средней Азии усиливает, увеличивает. Почему? Ну, во-первых, мы знаем, что по Парижскому миру Россия лишилась возможности строить флоты укрепления на Черном море. Более того, вообще всякая внешнеполитическая активность в Европе для России была в это время очень проблематична. Выход на европейские рынки оказался для России во многих отношениях закрыт. И отсюда стремление компенсировать все эти проблемы продвижением в Средней Азии. И вот уже в конце 1956 года наместник Кавказа, князь Борятинский, предлагает, ну, во-первых, флот на Каспийском море, даже не флот, а флотилия тогда это называлось, Каспийскую флотилию резко усилить, построить железную дорогу от Каспийского моря к Аральскому морю. Ну, вот на карте, которую мы только что показывали, моря эти, по-моему, довольно хорошо видны. И
Да, вот ее Андрей еще раз
да, и
повторяет.
затем он предлагал даже освоить плавание по Сырдарье. И надо сказать, что Александр II к записке Борятинского отнес вполне благосклонно. Был даже по этому поводу создан так называемый особый комитет, но он как раз признал предлагаемые Борятинские меры несвоевременными, поскольку они могли, по мнению членов комитета, навредить русскому влиянию, как тогда писали, на азиатские племена. Это именно цитата. Но, значит, от строительства железной дороги и, так сказать, освоение транспортной артерии Сырдарьи до времени отказались. А в 1958 году все-таки были направлены дипломатические миссии. Одна была отправлена в Хорасан и Афганистан, а другая в Хиву и Бухару. Да, Хорасан, значит, поясню, это северо-восточная часть Ирана.
Я думаю, что поклонники творчества Ильфа и Петрова помнят, как в «12 стульях», когда Остап Бендер приходит к старому чиновнику-хранителю картотеки и изображает себя, так сказать, потомком знатного рода. «Игрывал я на ковре Хорасан, глядя на гобелен пастушка». Да, вот хорасанские ковры именно
Ну да, это знаменитые
из этой
персидские ковры,
области.
они отчасти оттуда происходят.
Лёнь, давай мы на секундочку остановимся.
Давай,
нам нужно прорекламироваться.
Давай,
у нас середина
давай,
часа. А
давай.
Судя по запеву, я понимаю, что у нас паузы смысловой не будет. У нас довольно большой логический кусок впереди. Да. Поэтому давайте сейчас прервемся. Мы хотим к вам обратиться с обычной в середине часа просьбой, предложением. Обратите внимание, пожалуйста, на «Дилетант-шоп», на наш магазин преимущественно литературы, хотя там есть и кое-что другое. И в качестве вот отдельного такого особенного лота сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на книгу, которая может показаться вам, если вы прочитаете только ее обложку, ну, достаточно специальной. Это книга, которая называется «Вспышка». Написана она двумя авторами, Ириной Ралдугиной и Екатериной Сувериной, и под заголовок этого названия «Неизвестная история ВИЧ в СССР». Но если вы хотя бы пролистаете оглавление, вы довольно быстро поймете, что здесь речь идет не о медико-биологических аспектах этой проблемы, хотя, разумеется, они будут упоминаться в книге, но речь идет о реакции позднесоветского общества на начало эпидемии СПИДа, на то, как, собственно говоря, общество и государство на все на это прореагировали. И в этой книге, в этой работе множество фотографий, в том числе некоторые из них, публикуются впервые. Плакаты, коллажи советского времени. Герои этой книги, ну, разумеется, и врачи, и ученые, и журналисты, и общественные активисты, общественный активизм в довольно разных, я бы сказал, формах в связи с этой проблемой проявился несколько необычным для государства образом. И в результате эта книга об обществе, об обществе на фоне разворачивающейся беды, разворачивающейся эпидемии. Я думаю, что это будет интересно вообще практически всем, кто помнит это по личным впечатлениям, то есть люди от моего возраста и старше. Но думаю, что и людям, которые не застали начало, которые не застали в сознательном возрасте позднего Советского Союза, все равно с интересом могут прочитать для того, чтобы об этом обществе свои мнения сформировать и уточнить. Да, поэтому книга такая, как мне представляется, для достаточно широкой аудитории. Ну и вы знаете, наверное, те, кто нас смотрит регулярно, что продолжается сбор средств, он будет продолжаться, включая завтрашний день, сбор средств, который был начат в субботу нашим марафоном. Вот, и сбор средств на существование каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант». На «Дилетанте», ну, это наше техническое такое технико-политическое решение, на «Дилетанте» мы не вывешиваем плашку и QR-код для перевода средств, но на «Живом гвозде» во всех его передачах и плашка, и QR-код значит, по-прежнему существует. И если вы хотели бы сделать нам какое-то прямое денежное пожертвование, я говорю прямое, потому что, покупая, приобретая продукцию «Дилетант Шоп», вы тоже нам жертвуете деньги, мы никогда этого не скрывали, это важная для нас форма, так что спасибо всем, кто у нас покупает. Но если вы просто хотите перевести какую-то сумму, то просто дождитесь любой передачи «Живого гвоздя», там это все, как мне представляется, достаточно несложно сделать. Спасибо большое за внимание. Леонид Александрович, все, обещаю больше по-крупному не перебивать.
Ну, я, собственно, назвал эти экспедиции. И первая экспедиция, той, которая была направлена в Хорасан и в Афганистан, руководил очень интересный по-своему человек, одновременно крупный чиновник азиатского департамента Министерства иностранных дел и в то же время видный ученый-востоковед. Это был Николай Владимирович Ханыков. Так вот, в Тегеране он встретил прием в высшей степени благожелательный. Ну, правил тогда в Иране Назир ад-Дин Шах, и он даже предложил заключить русско-иранский союз, направленный против Англии. Но в соответствии с инструкциями, которые ему дал министр иностранных дел Горчаков, Ханыков этого предложения не поддержал, потому что действительно это могло вовлечь Россию в крупный конфликт на Среднем Востоке. А вот в Афганистане дела повернулись совершенно по-другому. Тамошний правитель, султан Дашт Мухаммед Хан, настолько не хотел обострять отношения с Англией, что он даже принять русскую экспедицию отказался, и встретиться с ним Ханеку так и не удалось. Миссию же в Хиву и Бухару возглавил Николай Павлович Игнатьев. Ну, это человек гораздо более известный в истории внешней политики. Тогда он был флигель-адъютант, впоследствии он был и директором азиатского департамента, и позднее послом в Константинополе, и впоследствии занимал две министерские должности, был министром государственных имуществ. В начале царствования Александра Третьего недолго будет даже министром внутренних дел. И вот если мы будем вести разговор о внутренней политике Александра Третьего, то Игнатьева, конечно, будем упоминать. Игнатьев тоже имел предписание из МИДа в конфликты между Хивой и туркменскими племенами, а эти конфликты были совершенно постоянными, не вмешиваться. Но сам он был настроен очень воинственно. Надо сказать, что переговоры в Хиве никакого результата не дали. Зато дали результат переговоры в Бухаре, потому что Бухарский эмир согласился разрешить русским торговым судам плавание по Амударье и даже обещал в случае противодействия со стороны хивинцев русским оказать содействие. Ну, тут надо иметь в виду, что между Бухарским эмиратом и Хивинским ханством отношения были чрезвычайно напряженными, мягко говоря. Ну и, конечно, Игнатьев особенно старался настроить эмира против англичан. Он всячески внушал эмиру, что Англия вот поддерживает кокант, врагов твоих поддерживает. И, в общем, да, надо сказать, что экспедиция Игнатьева способствовала некоторому оживлению русско-бухарской торговли. Но я еще раз повторю, что сам Игнатьев был человек, ну, как мне кажется, довольно прямолинейный, несмотря на то, что он потом дипломатические посты занимал. И он, в общем, относился к обитателям Средней Азии, по-моему, с таким высокомерным презрением белого человека к туземцам. Он считал, что дипломатические миссии сюда направлять – это дело пустое, просто деньги выбрасываем, а нужно переходить от дипломатических методов к военным методам. И он нашел поддержку в лице оренбургского генерал-губернатора. На этом посту находился тогда Александр Андреевич Катинин. Ну, фамилию Катинин знают как историки русского революционного движения, так и историки русской культуры, потому что мы знаем поэта и драматурга, декабриста Павла Катинина, Павла Александровича Катинина. Так вот, они двоюродные братья. Это не однофамильцы, а достаточно близкие родственники. Так вот, оренбургский генерал-губернатор тоже считал, что нужно действовать в Средней Азии вооруженной рукой. И, в частности, он выступал за военное вторжение в Коканд, потому что отношения с Кокандским ханством оставались враждебными. Игнатьев рассуждал так, это из его письма. «Для сохранения хороших отношений с Англией нужно ей доказать хотя бы однажды, что мы можем причинить ей в случае разрыва чувствительный ущерб». То есть он предлагал, что называется, действовать с позиции силы. Как именно? А делать вот как. Значит, одновременно продвигаться в Среднюю Азию со стороны Кавказа, то есть через Каспийское море, Оренбурга, севера, и со стороны Западной Сибири, с северо-востока. При этом опираться на союз с Ираном и с Турцией. Больше того, Игнатьев даже настаивал на том, что надо демонстрировать угрозу главному английскому владению, Индии. Тогда англичане будут озабочены обороной своих индийских владений, будут нести для этого большие затраты и будет не до Средней Азии. Надо сказать, что и Горчаков, и тогдашний министр финансов, это был Михаил Христофорович Рейтерн, предложение Игнатьева отклонили. Они считали, что, во-первых, наступление в Средней Азии – дело дорогое, потребует массы денег, а денег этих не хватает, тем больше надо иметь в виду, что такое конец 50-х годов. Это время подготовки и уже начало реформ.
Плюс это гигантская дыра от Крымской войны.
Реформы, это все понимают, это дело дорогое. Любые реформы требуют денег. Ну, я уж не говорю о том, что несколько бюджетов годовых стоила Крымская война, и там не дыра была, по-моему, просто, знаешь, такой провал огромный. Но тогда предложение Игнатьева продолжения не имели, а вот имели они продолжение несколько позднее, а именно в 63-м году. Мы прекрасно помним все, что 63-й год – это второе польское восстание.
Конечно.
Второе, я имею в виду, в 19 веке. Это восстание, как мы знаем, активно поддержали Франция и Англия. Мы об этом в предыдущем
Да.
цикле говорили. И вот на этом фоне даже возражавший прежде против активности в Средней Азии Дмитрий Алексеевич Милютин, военный министр, он даже в 1962 году еще был против, теперь согласился путем демонстрации в Средней Азии, внимание Англии будет отвлечено от Польши. Вот я хочу особенно обратить внимание наших слушателей на то, что все эти, казалось бы, далекие друг от друга внешнеполитические направления, на самом деле тесно связаны друг с другом, и так бывает всегда. Рассматривать внешнюю политику той или иной страны приходит в комплексе, это и России, конечно, касается, и отрезать одно направление от других совершенно невозможно. Мы сознательно стали рассматривать тему, так сказать, тематически, ну, прошу прощения, тему тематически, а не хронологически, потому что иначе мы бы просто запутались,
Ну,
перескакивая все
конечно, конечно.
одного направления на другое. Но в реальной жизни люди, которые внешней политикой заняты, вынуждены все это увязывать в один узел. И вот с мая 1964 года российское военное наступление в Средней Азии становится реальностью. Значит, давайте снова возьмем карту. Значит, в июне 64-го
Лень,
года
какую из карт показать?
ту же самую, вторую.
Вторую.
Вторую
Вот там.
карту, да.
Да.
Да, эту карту. Значит, в июне 64-го года взяты русскими войсками два города. Это города, вот если от Ак-Мечети двигаться на юго-восток, там будет город с неожиданным названием, потому что мы привыкли к тому, что так называется не город, а целый большой регион. Но, тем не менее, город Туркестан. И на восток от Туркестана есть еще один город, которым тогда же русские овладели. Это город Аулия-Ата. Затем отряд Михаила Григорьевича Черняева. Тогда вот по одним сведениям он был полковником, а по другим сведениям уже генерал-майором. Мне окончательно это установить не удалось. Вот отряд Черняева попытался овладеть Чимкентом. Значит, опять же, от Туркестана вот стрелы идут на юго-восток, проходит как раз рядом с Чимкентом. Но с первой попытки Черняеву это сделать не удалось. А вот в сентябре того же года Чимкент был взят. И таким образом взятие Ак-Мечети, Туркестана, Чимкента, Аулия-Ата позволило объединить Оренбургскую, по-другому она называлась Сырдарьинской, укрепленную линию, и Западно-Сибирскую укрепленную линию. И таким образом Кокандское ханство контроль над Южным Казахстаном утратило. Да, я надеюсь, все помнят, что это тот самый Черняев, который потом, в середине 70-х годов, будет командующим сербской
Русским
армией.
добровольческим корпусом, да, и сербской
Да,
армией. Но ты тогда же специальную оговорку сделал, когда говорили об этой его
да. Да, ну я
функции,
просто
что вот,
напоминаю, потому что, Леш, ну ты
да.
сам говорил сегодня в начале передачи, что мы 3 недели перерыва у нас было.
Да,
Конечно.
оговорка сути сводилась к тому, что герой одних народов, для сербов Черняев
Да,
герой,
совершенно
разумеется,
верно.
это каратель и угнетатель, и поработитель для других народов.
Ну,
А это все
вот
один и тот же
о
человек.
действиях Черняева мы будем говорить чуть подробнее сейчас. Значит, дело в том, что и Черняев, и новый оренбургский генерал-губернатор, тогда это был Николай Андреевич Крыжановский, не Крыжановский,
Крыжановский, да,
а
Крыжановский.
Крыжановский. Вот они стремились наступление продолжить. Но и МИД, и военное министерство, то есть и Горчаков, и Милютин, предпочли остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах. Объяснял Милютин это тем, что русские войска в Средней Азии малочисленны, и дальнейшие действия будут не под силу. Но Черняев не был бы Черняевым, если бы он, так сказать, сохранял дисциплину и, так
Не
сказать,
проявлял бы инициативу.
действовал бы как положено, да. Дело в том, что в конце сентября Черняев двинулся к Ташкенту совершенно самовольно, опять потерпел неудачу и вынужден был отойти к Чимкенту. И Милютин расценил эту неудачу в очень таких, я бы сказал, серьезных словах. Он написал, что эта неудача прискорбная для России, поскольку в Азии мы должны держаться не столько материальной силой при малочисленности наших войск, сколько нравственным авторитетом. Я уж не знаю, какой нравственный авторитет Дмитрий Алексеевич тут имел в виду, но тем не менее было сказано
Ну,
так.
просто Дмитрий Алексеевич еще не имел в своем распоряжении термина «мягкая сила», который есть у современных
Ну,
дипломатов,
наверное, да.
имел в виду, видимо, ее же.
Конечно, я полагал бы, что здесь может быть разговор о дипломатии какой-то, о мирных
А он, скорее всего, именно это и
переговорах. Да, а
подразумевал,
вот
да.
это, Леша, опять к тому, что как слова меняют свое значение.
Конечно, конечно. Да, то есть нравственная сила в
Ну, не
устах
в
министра
современном
того времени
смысле
это
слова,
не
да.
моральный авторитет, это нечто другое, да?
Думаю, что да, конечно. Ну и вот после этой, так сказать, неудавшейся Черняевской авантюры, в октябре того 64-го года Горчаков представляет царю доклад, в котором говорит, что дальнейшее распространение русских владений в Средней Азии нецелесообразно. Нужно установить на вновь приобретенном пространстве земли прочную, неподвижную границу и придать оной значение настоящего государственного рубежа. И он пользуется тем же термином, что и Милютин. Он говорит, что вмешиваться во внутренние дела ханств не нужно, а следует оказывать на них только нравственное влияние. Тут они немножко разошлись с Милютиным. Так сказать, с одной стороны, они оба были согласны с тем, что вот сейчас не надо. С другой стороны, Милютин считал, что вот давать обязательства, что дальнейшего расширения границ со стороны России не будет, не следует, потому что это излишне обязывающие слова, это связывает руки. Но доклад Горчакова был отправлен в российские посольства за границей. Его велено было вручить главам европейских государств. Надо сказать, что в Европе, и особенно в Англии, доклад расценили как стремление успокоить европейские правительства, и, видимо, к искренности этого доклада относились очень скептически. В следующем месяце, в ноябре 1964 года, Коканский хан, Балкой хан Алимкул, попытался вернуть себе город Туркестан силой. Но на этот раз казачий отряд оказался на высоте положения. Хаканские войска вынуждены были отступить к Ташкенту. В Ташкенте после этого произошли волнения, и город занял Бухарский эмир. Еще раз подчеркиваю, что среднеазиатские государства все враждовали друг с другом.
И, собственно, в поддержании этой вражды, я так понимаю, отчасти и состояла внешняя политика на этом направлении.
Ну, естественно, потому что мы всегда говорим, что вот англичане исповедовали принцип «разделяя властвуй», но я думаю, что любая,
а какая империя не
любая крупная, даже не обязательно империя, любая крупная страна, которая имеет дело с несколькими противниками, каждый из которых значительно ее слабее, обязательно будет стравливать их между собой и использовать этот подход. Ну и вот смотри, как только, значит, бухарцы у каканцев отбили Ташкент, тут же на сцене снова появляется Михаил Григорьевич Черняев, обращается в военное министерство и говорит, а давайте мы Ташкент сейчас захватим. Вот самое время.
Такое ощущение, что у него просто навязчивая идея какая-то уже, этот Ташкент.
Ну, на месте не мог сидеть спокойно, совершенно точно. Ему опять
отказывают. Он, видимо, принадлежал к числу тех людей, которые, для которых оскорблением было вот то место, где им дали отпор. Да, вот нужно настоять на своем.
Ну, что да. Но он опять получил отказ, потому что в Петербурге в это время придерживали другую идею. Идея состояла в том, чтобы Ташкентскому ханству вернуть самостоятельность, вот ту самую самостоятельность, которую Ташкент в 1808 году еще утратил, и, соответственно, использовать Ташкент то против Бухары, то против Коканда. И в 1865 году, наконец, создается единая Туркестанская область. Вот теперь, наверное, нам следует уже следующую карту посмотреть, третью карту.
Андрей, покажите последнюю карту, пожалуйста. Нет, следующую, заключительную. Вот, вот эту, да.
Да, ну, значит, вот здесь еще пока надписи Туркестанской области нет. Но, тем не менее, она создается, военным губернатором ее с очень широкими полномочиями назначают как раз беспокойного Черняева. И весной того же года Черняев подходит к Ташкенту. Там как раз Кокан борется с Бухарой. Сходу взять Ташкент Черняеву не удается. Из Петербурга приходит приказ больше не лезть, от новых попыток воздержаться. Ну, еще раз повторю, иерархичность выполнения приказов – это не про Черняева. Черняев распоряжение не выполнил. В ночь с 14 на 15 апреля 1965 года он Ташкентом овладел. При этом, понимаете, на первый взгляд все здесь выглядит очень доблестно. Вот эту доблестность, я все-таки доблестность ставлю в кавычки, мы можем видеть на картинах Верещагина. Вот, например, картинах типа «Пусть войдут». Дело в том, что русские здесь насчитывали 2000 человек. И было у них при этом 12 орудий. Но при взять Ташкента они одержали верх над 15 тысячами коканских солдат. И только захватили 63 пушки. Но тут надо понимать, вот, во-первых, что это были за пушки, достаточно старинные. Во-вторых, что представляла собой любая, что бухарская, что хивинская, что коканская армия. Я всегда вспоминаю в этих случаях известную сентенцию Наполеона о том, что...
Я как раз хотел сказать, это же битва при пирамидах, это же поход, египетский поход, конечно.
Абсолютно верно, что один мамлюк всегда побеждает двух французов, а тысяча французов всегда одержит верх над 2000 мамлюков. Это регулярные войска, которые дисциплины не знают, так сказать, действовать слаженно, не умеют. Одним словом, численность здесь ничего не решает.
Лень, ты прости, пожалуйста, но дело в том, что нам придется сейчас остановиться и надолго, на неделю задержаться на, в моменте славы, очередной славы генерала Черняева, вот, и с этого цифры, как говорят музыканты, начать в следующий раз, потому что у нас появилась коммерческая реклама. Почему, правда, так поздно? Ну, что сказать, но сам по себе признак очень хороший. Вот, поэтому давай прервемся, по сути, попрощаемся с
вами. Мы, конечно, вступим.
С нашей аудиторией, да.
Неделю прорвемся, да.
Да, им, сказать, ну, понятно, что он захочет насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, но вам, вы не Бог все-таки, уважаемая наша аудитория, вам мы расскажем, что мы планируем в следующий вторник продолжить разговор о продвижении Российской империи в Среднюю Азию, о взаимоотношениях с европейскими государствами по этому поводу и вообще о внешней политике России времен Александра II, но в азиатской, так сказать, части мира на азиатском континенте и даже немножечко, как уточнил Леонид Александрович, на американском. А сейчас всего вам самого доброго. Это была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Андрей Меликов осуществлял нашу связь с внешним миром. Всего вам доброго.
Последние месяцы новостной фон для россиян развивается в позитивной динамике. Заголовки пестрят тем, что любимые бренды и рестораны регистрируют товарные знаки. Ходят слухи, что Visa и MasterCard скоро вернутся в Россию. А Дональд Трамп, лучший друг Владимира Путина, отменит все санкции и, наконец, заживем. Но давайте разберемся, что происходит на самом деле. Евросоюз вводит уже 16-й пакет санкций, отключая новые банки от SWIFT. Visa и MasterCard никаких реальных действий для возвращения не предпринимают, а открытие зарубежных карт с каждым месяцем становится все сложнее, банки проходят проверки, а цены на удаленное оформление растут. Более того, наш дружественный Казахстан аннулировал EIN некоторым нерезидентам страны, которые открывали счета в том году, и как будет дальше, никто не знает. Но на рынке зарубежных карт с удаленным оформлением есть одна, очень выгодная. Наши надежные партнеры из Skyzit проанализировали рынок и подобрали самый лучший вариант. Это карта ближнего зарубежья, которая выпускается только по загранпаспорту и доставкой до дома. Именно с ней вы снова сможете совершать онлайн-платежи иностранных сервисов, бронировать отели и арендовать автомобили за границей, потому что карта именная, и у нее есть BIN-номер. С международной картой не придется искать обменники с ненужной валютой старого образца, ведь в любой стране легко расплачиваться телефоном, ну или пластиком, который вам доставит курьером до дверей в запечатанном сейф-конверте. Для каждого клиента банка бонусом идет проход без очередей и доступ в бизнес-залы в аэропортах, а также страховка для путешествий. Приложения банка и техподдержка работают на русском языке, а пополнять карту можно как перевод другу с карты российской. Если вы думали, что это дорого, спешу вас обрадовать. У команды очень доступные цены и даже есть рассрочка с первым платежом через месяц. А для банка ближнего зарубежья доступна оплата после изготовления карты. Для преданной аудитории нашего канала Skyzit подарит уникальную брендированную наклейку на банковскую карту с нашей коллаборацией. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать условия открытия и получите скидку до 15 тысяч на услуги команды по промокоду «Живой гвоздь». Откройте мир финансовой свободы. Легко, безопасно, без границ.